говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». В начале этого часа авторская программа журналиста Елены Смирновой «Богомолье». Во второй половине этого часа вещания мы предложим вашему вниманию беседу с диаконом Ассирийской церкви Востока Роландом Кингизовичем Биджамовым, шеф-редактором редакции радиовещания на страны Азии, Ближнего и Среднего Востока, отдела вещания на арабские страны «Голоса России». В этой беседе речь пойдет о положении христиан в Сирии и странах Ближнего Востока, страдающих под ударами исламского государства ИГИЛ.
Богомолье. Храмы и монастыри Москвы и ближайшего Подмосковья. В эфире радио «Радонеж», авторский цикл журналиста Елены Александровны Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Богомолье мы совершаем и по велению души, и от тех обстоятельств, в которые ставит нас жизнь. Сегодня День Победы, и в этот день мы с вами давайте-ка совершим богомолье на Поклонную гору, в храм Георгия Победоносца. Именно сюда, ко дню 70-летия нашей Великой Победы, были принесены святые мощи, святая десница Георгия Победоносца. Мы с вами беседуем с настоятелем храма Георгия Победоносца на Поклонной горе, протоиереем Серафимом Недосекиным.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня такой торжественный день. Прежде всего, это Пасха Христова продолжается. И так недалеко был день празднования Георгия Победоносца, 6 мая, которым совершилась та Победа долгожданная, которую мы сегодня торжествуем и празднуем все поколения. Ну и сам день красный, радостный для всех поколений – это великая победа в Великой Отечественной войне, которую мы все знаем не понаслышке, видели фильмы, общались со своими дедушками, бабушками, прабабушками, которые рассказывали о тех военных событиях, о тех страшной войне, которая унесла очень много людей. Но тем не менее, с человеком всегда находится Господь, и в минуту трудностей человек всегда обращается к Богу в любых обстоятельствах, причем один на один. Так проявляется вера наша. И вроде бы все есть у человека и достаток, и радость в наше время, но все равно человек, когда бывает один на один, всегда он чувствует Бога и всегда беседует с Ним в мыслях и разговаривает. И вот сегодняшний торжественный день мы также благодарим Бога за те благодеяния, которые наш народ пронес через историю и является народом-освободителем. Вот так Господь даровал нашему народу победу над супостатом. И эта радость передается в поколение. Я сегодня ходил около храма и наблюдал маленькие дети. Они одеты в форму образца Великой Отечественной войны.
Более того, младенцы. Я даже фотографировала этих младенцев в колясках. Они одеты в эту форму, в пилотках, лежат, кто спит, кто не спит. Но все едут сюда, на Поклонную гору. И, батюшка, знаете, меня что поразило? Сюда я, в принципе, еле добралась. В метро просто был, можно сказать, коллапс. Но все люди улыбались, все шли Тихим черепашьим шагом, прижавшись плечом к плечу друг к другу, шел буквально вот поток, лавина этих людей, все с георгиевскими ленточками, с флагами. Дети на плечах у родителей или держать за руку, все в пилоточках. И у всех на лице была только радость. Я думала, что я в моем возрасте даже и не пройду там такой путь. Это, можно сказать, был почти крестный ход. Но, как говорится, нам нет преград на суше и на море. И все мы живые, здоровые вышли. И опять нас здесь встречали волонтеры, которые тут же раздавали нам кому флаги, кому георгиевские ленточки. Мне, например, дали даже целый диск с песнями Великой Отечественной войны. И было очень радостно, что все так замечательно организовано. Сюда шли не только младенцы, но шли сюда и старенькие-старенькие ветераны, совершенно, можно сказать, скрюченные, но не сломленные. Кто с медалями, кто с одной гвоздичкой в руках. К ним тут же подходили волонтеры и тут же под руки подводили их к вашему храму. «Батюшка, а как давно стоит у вас этот храм здесь, на Поклонной горе?»
Этот храм воздвигли в 1995 году и освятили в день памяти Георгия Победоносца 6 мая. Освящение совершал ныне покойный патриарх Алексей II. Очень много народа было, духовенства, и это освящение совершилось. Вот мы в этом году, в день Георгия Победоносца, отпраздновали 20 лет освящения этому храму.
Примите наши поздравления.
И у нас, спасибо за поздравления, получается такая круглая дата. 70 лет Победы и 20 лет нашему храму. Две даты, которые также усугубили наше сегодняшнее торжество, нашу радость. Вот вы сказали про детей. Я сегодня видел, ребенок стоит, ну, по возрасту, может быть, 5-4 года. Но со всей ответственностью в руках держит пучок цветов. Он подходит с серьезностью. Родители стоят поодаль, ничего не учили. Но он подходит к ветерану, у того грудь в медалях. И он поздравляет своим детским голосом, кричит ему: «Христос воскресе! С победой вас великой!» И вручает ему цветы. Вот эта связь поколений, которая у нас, слава Богу, в России не утеряна, и воспитывается. Она, конечно, воспитывается с верой. Подвиг-то был святой. Почему? Потому что, когда сейчас оцениваешь всю ситуацию, враг обстоял всю нашу страну. От Мурманска и там стояли. И южную часть полностью. Но в конце войны и Маньчжурию, Япония, стала наступательные действия вести. Но мы должны вспомнить и о тех моментах, периода Великой Отечественной войны, что у нас не было возможности, страна была слабая. Был только народ и был дух, который не победить. А в тот день, когда случилась победа, как раз в этот день была и Пасха, совпали два праздника. Это новое воодушевление для всего человечества.
Но ведь и Пасха совпала с еще одним праздником.
Да, а этот праздник Победы в день Георгия Победоносца. Войсками руководил Георгий Жуков. Вот это символичное название в имени этого святого, и тот, кто носит это имя, он должен стремиться подражать своему святому, всегда будет тогда победоносен в добрых делах, в справедливости. И ангел будет его всегда охранять и сопутствовать в его жизни.
Наверное, такой же ангел и такой же Георгий Победоносец сопровождал и того солдата Егорова, который водрузил знамя Победы над Рейхстагом.
Совершенно верно. Почему? Потому что Господь дал Георгию Победоносцу такую силу. Он же выступил в свое время против императора, против его указа об истреблении христиан. Он защитником является людей Римской империи. В Римской империи очень много людей к 300 году исповедовали Христа, но тайно. Вера была гонима. И когда Диоклетиан издал указ об истреблении христиан, выявлении их, то Георгий Победоносец, он также был тайный христианин.
И при этом был полководец. И очень уважаемый и почитаемый.
За мудрость, храбрость и быстро прошел по карьерной лестнице.
Как сейчас бы сказали.
Да. И когда он дослужился, естественно, он имел голос в Сенате. Диоклетиан, император, он был талантливый правитель, но фанатичный, возрождал язычество и поклонение идолам. Подписав, естественно, Георгий все обдумал святой. Он раздал имение нищим, отпустил рабов с отпускной грамотой. Он явился в Сенат к императору и при всех утвердительно привел доводы, что нельзя такой подписывать указ об истреблении людей в государстве. Потому как христиане не несут никакой угрозы. Как он тоже христианин, он доблестно несет свое служение и исполняет все законы империи. Кроме того, стоит на охранение этого закона. Но для Диоклетиана было, наверное, больше важно другой вопрос, нежели жизнь людей. Его сразу же схватили, Георгия Победоносца, и заточили в тюрьму. Много он перенес страданий, которые каждый день порой назначали, мучили, а между пытками его вновь приводили на допросы и спрашивали, откажется от Христа и принесет жертву идолам, или будет мучим и дальше. Но Георгий Победоносец, он отстоял все, перенес испытания. Были тяжелые испытания. Первые испытания, когда к нему положили тяжелый камень на грудь, буквально раздавливающий его, прижимающий. И это оставили на сутки. Также были и другие испытания, когда его бросали и в негашеную известь. А известь, как мы знаем, на трое суток, она разъедает плоть. Но и эти испытания, самые тяжелые для него было, это мы как празднуем праздник колесования Георгия Победоносца. Когда человек растягивает на колесо с шипами, а внизу находятся ножи режущие, острые, как бритва. И человека прокручивают через это. Как в житии сказано, он потерял сознание, и думали воины, что уже все, конец пришел Георгию. Но он увидел ангела Господня, который явился ему и исцелил. Но во мгновение ока, когда все увидели, что на нем все раны зажили, и Диоклетиан это свидетельствовал, то он пришел в полное негодование. В конечном итоге Георгий Победоносец его победил тем, что он вынес все страдания. Потому что Диоклетиан многое чего предлагал. И отказаться от Бога. Торг пошел даже и на то, что он хотел его сделать соправителем. Но, будучи юноша, был тверд в вере сознательно. Какой молодой человек сейчас? Очень много в нашем мире соблазнов. Но Георгий Победоносец, он выстоял, потому что знал, на что пошел и за кого страдает. За людей. Принеся, буквально вычеркивая себя из жизни. Он сознательно, раздав имение свое, пошел к императору. И остается именно в веках. Мы его прославляем как защитника, заступника всех народов. Он также является покровителем воинства, так как он сам воин и нес это послушание. Но Диоклетиан принял решение все-таки в такой ярости, что Георгий побеждает его, в ярости приказал отрубить ему голову. И день памяти его церковь празднует 6 мая. В 303 году это случилось. Так как Георгий является покровителем воинства, он также у нас является и покровителем первопрестольного града Москвы. На гербе Москвы его изображение.
А также на многих городах Московской области.
Да, и не только Московской области, он на гербе всей нашей России. От Калининграда до Сахалина. Этот святой действительно является защитником. И если мы вспомним, Россия никогда не вела наступательных войн. Она только вела оборонительные, защитительные войны. И это также исторически. Приняв на себя вот это благословение и покровительство Георгия Победоносца, наш народ избирает мир во всем мире, защищать его.
Недаром вы сказали, что Георгий Победоносец — покровитель всей нашей земли. Но он ведь был покровителем и земледельцев русских, Егорий наш.
Да, день Георгия Победоносца в народе называется вот, как говорили, вот тебе, бабушка, и Юрьев день. В этот день, как обычно бывает, переменная погода, но в Древней Руси 6 мая выгоняли весь скот на пастбище. А почему такое почитание? Когда выгоняли скот, духовенство окропляло животных.
Святой водой.
Святой водой. А почему этот святой именно в день его поминовения выгоняли скот на пастбище? В житии его сказано, что у одного бедного земледельца был единственный вол. Он сдох. Георгий Победоносец по молитвам к Богу оживил.
Такой милостивый святой.
Поэтому он является покровителем, защитником животных. В этот день еще Георгия Победоносца, 6 мая, крестьяне переходили от одного барина к другому, исторически на Руси.
Выпускались на волю даже. Почему потом и сказали, вот тебе, бабушка, и Юрий в день, потому что в свое время этот обычай был отменен.
Исторически это так. Но так как наш храм воздвигнут в память о великомученике Георгии Победоносце и является памятником о всех вождях и воинах на поле брани за веру и Отечество, жизнь свою положивших. Мы ежедневно молимся о тех воинах, падших, особенно в Великой Отечественной войне, потому как храм находится на территории музея, посвященной Великой Отечественной войне. Здесь мемориал павшим воинам, и мы за каждым богослужением поминаем и молимся, служим литию о упокоении, потому что в их жизни, тех павших героев, действительно был великий подвиг. Они буквально вычеркнули свою жизнь. Господи, прими наш дар, нашу жизнь, но чтобы наше поколение, внуки и правнуки, жили счастливо. Сегодня, совершая это празднование, мы должны помнить о тех, кто отдал свои жизни за наше Отечество, за нашу свободу, за наше мирное небо над головой. И быть благодарны их святому подвигу. Всегда помнить об этом. Передавать из поколения в поколение. Рассказывать молодежи, чтобы такого больше не довелось на Руси, не случалось. И не только у нас на Руси. Мы говорить должны всем народам. Потому что Великая Отечественная война – это, как в Европе говорят, Вторая мировая война. Русский народ очень большую цену заплатил. Почти 28 миллионов погибших в этой войне. И мы должны и обязаны свидетельствовать. Эту проповедь нести народам. Как в Западной Европе, как на Востоке, так и за океаном. И возвращаясь опять к нашему дню радостному, который мы сегодня воспоминаем. И это случилось в день памяти Георгия Победоносца. И Пасха, и память Георгия Победоносца, и сам День Победы. Конечно, пакт о безоговорочной капитуляции в Европе, это было 8 мая. Но так как мы немножко восточнее, и часы сдвинуты, то у нас уже 9 мая наступило. Поэтому мы 9 мая празднуем Победу. Но этот день запомнился не в одном поколении. И слава Богу, и празднуется, и дай Бог, чтобы он праздновался, и народ помнил.
Отец Серафим, не могли бы вы рассказать радиослушателям о прибытии в нашу страну десницы святого Георгия Победоносца?
6 мая всегда наш престольный праздник, и так как храм Георгия Победоносца на Поклонной горе является патриаршим подворьем, соответственно, всегда мы в этот день ожидаем святейшего владыку нашего. Святейший патриарх прибыл и в нынешнем году на престольный праздник в свое подворье, возглавил богослужение. Но что самое главное, к 20-летию освящения храма было для нас очень трепетно и торжественно, потому как сам Георгий Победоносец – прибыл именно в наш храм. Мы его встречали. Встретил святейший патриарх, внес десницу в наш храм, и началось торжество, ликование. Потому что все ждали и приезд святейшего владыки, и, конечно, привоз десницы Георгия Победоносца, того святого, который является покровителем всего нашего Отечества.
Отец Серафим, а откуда прибыла эта десница?
Прибыла с Афона, монастырь Ксенофонт. Монахи Святой Горы, посоветовавшись с Афонским кенотом, приняли решение посетить наше Отечество. И в дни Великой Победы, 9 мая, по благословению Святейшего Патриарха, чтобы десница находилась здесь, в праздничные торжественные дни, для поклонения верующих. Это очень символично, потому что 70 лет победы, 7 цифра является полнота, 20 лет храму. Сюда приезжают не только москвичи, в течение года со всей Руси приезжают люди. И ветераны поклониться памяти героям. Сюда приходят и школьники. Но также мы трудимся с молодежными объединениями города Москвы. Это скауты, это кадеты.
А в чем выражается ваше сотрудничество?
Что касается скаутов, клятву дают. Здесь, на территории храма, служится молебен, освящается знамя, флаги на мощах великомученика Георгия. У нас постоянно в храме хранится частица мощей Георгия Победоносца, которая была принесена в 1997 году. Тогда мэром столицы был Юрий Михайлович Лужков. И он в 1997 году поехал с деловой миссией в Иерусалим. Был на аудиенции с ныне покойным патриархом Диодором Иерусалимским. И там и спросил, говорит, мы выстроили храм в Москве в 1995 году. Это первый храм после 70-летнего коммунистического строя в Москве. Не в России, а в Москве. Это действительно так. И спросил частицу мощей для этого храма.
Частицу мощей своего небесного покровителя.
Небесного покровителя. Но храм уже освящен был в честь Георгия Победоносца. И патриарх Диодор ему подарил эту частицу мощей. Сразу с аэропорта Юрий Михайлович прибыл в этот храм и передал ковчежец со святыми мощами Георгия Победоносца. Вот так с 97 года наш храм имеет эту великую святыню.
И а каждый день открыт ваш храм? Каждый день?
Наш храм открыт ежедневно с 9 утра до 19 вечера.
И вот теперь здесь десница святого Георгия Победоносца. Но, к сожалению, всего на несколько дней. Но радует то, что, вот, например, сегодня, когда мы с вами беседуем, 9 мая, да, в День Победы, люди, выходя из метро, сразу становятся в очередь сюда, к деснице Георгия Победоносца. То есть люди целенаправленно едут сюда, на Поклонную гору, именно к деснице Георгия Победоносца, в ваш храм святого Георгия Победоносца на Поклонной горе. Люди, стоящие рядом со мной, беседовали, говорили, сколько мы отсюда сегодня принесем благодати.
Много сейчас людей посещает. В первый день наш храм посетило 7 тысяч человек. Второй день – 13 тысяч человек. Третий день – 13 200. Откуда такие цифры? В начале очереди стоят металлодетекторы, которые считают каждого проходящего. А какой сегодня день, День Победы, цифра будет известна только к концу дня. Это показатель, что к мощам Георгия Победоносца стремятся люди поклониться этому святому. Но что замечено, очень много Георгиев приходит.
Да, я даже в очереди видела мальчиков, которые пришли, и родители им говорят, вот сегодня ты к своему небесному покровителю. Мы не просто на парад пошли, а вот пошли даже вот сюда. Но мальчики, они такие стеснительные, но все с георгиевскими ленточками.
Я думаю, что именно сегодняшние торжества и принесение святой десницы Георгия Победоносца и вот этот вот юбилей своей победы, Он даст новых Георгиев, которые все-таки люди будут рожать детей и называть в честь этого святого.
Ну да, Юрий, Егор, Георгий. В крещении все равно Георгий.
Это так.
Батюшка, скажите, пожалуйста, у вас существует какая-то определенная связь с монастырем Ксенофонт на Святой горе Афон, или это в этом году так получилось?
В этом году это получилось по благословению патриарха. По прибытию десницы, десницу сначала увезли в Ярославль. Она там находилась, потом в Смоленск. И именно старались к 6 мая, чтобы десница прибыла сюда и побыла в день победы здесь, на Поклонной горе.
Батюшка, что вы пожелаете радиослушателям Радонежа?
Я бы всем пожелал: стяжите мир и любовь в сердце. Чаще улыбайтесь. Святой преподобный Серафим Саровский говорил: «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся». Каждого человека он встречал, обнимая, и восклицал: «Христос воскресе!» Так мы должны подражать в эти дни и всегда в своей жизни, имея этот импульс, и нести, заражать этой любовью и радостью других людей, чтобы они не печалились, не были угрюмы, и в жизни всегда находили хорошие какие-то моменты. Не на плохое, а именно на хорошее. И тогда в нашей жизни будет радость, мир, долготерпение, милосердие, счастье в итоге человек обрящет. Вот это счастье, часть с чем? Именно с Богом. Я желаю обрести каждому.
Спаси, Господи! Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что мы с вами сегодня совершили богомолье в храм святого Георгия Победоносца на Поклонной горе и беседовали с настоятелем этого храма, протоиереем Серафимом Недосекиным. Всего вам самого доброго! Постскриптум. После беседы с отцом Серафимом я вышла из храма и ходила по Поклонной горе, радовалась вместе со всеми, присоединялась к разным группам, спонтанно собирающихся людей, которые пели, танцевали, праздновали День Победы. У всех были светлые, необыкновенно воодушевленные лица. Люди подходили к ветеранам, поздравляли их, дарили им цветы. А я все это пыталась запомнить и сфотографировать. И когда приехала домой, чтобы продлить свое настроение, стала смотреть эти фотографии в своем компьютере и увидела, что на одной из фотографий, а я очень часто снимала с разных точек храм святого Георгия Победоносца на Поклонной горе. Так вот, на одной из фотографий над крестом этого храма была кольцевая радуга. Эта радуга стояла над храмом в день 70-летнего юбилея нашей победы в Великой Отечественной войне. В этот день в храме находилась десница святого Георгия Победоносца, святой, в день которого произошла победа в Великой Отечественной войне, посетил нашу страну, показывая, что его помощь продолжается и до сего дня. Святой Георгий был самым почетным гостем нашей Родины России в эти святые дни.
Вы прослушали программу из цикла «Богомолье». Автор передачи – журналист Елена Александровна Смирнова.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости – Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Христос воскресе! В студии Радио Радонеж редактор Илья Сергеев и мой гость, диакон Ассирийской церкви Востока Роланд Биджамов. Мы пригласили нашего гостя в студию для того, чтобы расспросить о положении наших братьев-христиан в Сирии, там, где сейчас идет война, где исламское государство ИГИЛ жжет города и убивает мирных жителей, где идут гонения на христиан. То, чего уже не случалось много веков, сейчас там происходит. Отец Орланд, вы бывали в Сирии? Расскажите, пожалуйста, что там сейчас творится?
Воистину воскресе. Добрый день, дорогие радиослушатели. Ситуация в Сирии действительно тяжелая и очень сложная. И уже не первый год, начиная приблизительно с того момента, как в Сирии начались события так называемой «арабской весны». Сперва это была якобы революция, наподобие волны европейских революций, которые проходили. Потом она превратилась в гражданское противостояние, а сейчас практически идет гражданская война с элементами иностранной интервенции. Причем это не простая интервенция, это интервенция международного террористического интернационала своего рода, на этот раз под знаменем исламской религии, хотя к настоящему исламу, конечно, вы сами понимаете, что это не имеет никакого такого прямого отношения, а отношение самое что ни на есть опосредованное. Сейчас на большей части территории Сирии практически владычествует организация так называемое «Исламское государство», которое практически, ее сложно уже назвать организацией, так как она контролирует огромные территории на территории и в Сирии, и в Ираке. Она имеет свое собственное правительство, она имеет свои вооруженные силы, свои министерства, причем и Министерство финансов, даже печатает собственную валюту, выпускает монеты, взяла под контроль многие месторождения нефти, и это своего рода геополитическая раковая опухоль угрожает сейчас многим странам Ближнего Востока, она угрожает всей той системе, которая сложилась и которая долго существовала, и о необходимости не рушить эту систему. Россия предупреждала страны Запада о том, что недопустимо вмешиваться в дела чужих стран, но это произошло. И вот то, что сейчас произошло в Сирии, на самом деле, то же самое происходило в Ираке в 2003 году, когда там пострадали иракские христиане, как и, впрочем, весь иракский народ. И в Сирии, на самом деле, мы видим то, что ранее происходило на территории Ирака с иракскими христианами в 2004, 2005, 2006 годах. И все помнят вот последний взрыв, который был в Багдадской церкви Богородицы. Это в 2010 году. В октябре месяце этот взрыв произошел страшный, который унес жизни 57 человек, которые пришли помолиться на службу. Там множество взорванных храмов, там убивали священников, там отрезали им головы, там захватывали и пытали митрополитов. И вот сейчас все эти события повторяются в Сирии. Вот буквально совсем недавно, 22 апреля, минула вторая годовщина, 2 года с той поры, как были захвачены 2 митрополита. Один из них греко-православный, а другой представляет так называемую серо-православную церковь, которая еще называется Яковицкой. И вот эти двое владык, которые вместе ехали в машине, отправлялись в район, чтобы выполнить свою миссию в качестве миротворцев, примирить враждующие стороны, они захвачены, и об их судьбе никто до сих пор не знает. Вы знаете, что уничтожаются наши храмы, уничтожаются наши церкви, попираются наши святыни, издеваются над нашими священнослужителями, казнят их. Совсем недавно при захвате города Идлиб произошли вот такие ужасные события. В первую очередь был там уничтожен священник. И все это происходит в 21 веке, и на глазах у всего цивилизованного мира, у всего человечества, которое как бы не замечает и не хочет привлечь к ответственности тех людей, которые на самом деле являются истинными вдохновителями этого зла, которые допустили эту ситуацию и создали ее, хотя, имея научные аналитические центры, они прекрасно могли спрогнозировать ситуацию и знали, что ждет христиан Ближнего Востока. Но ими, скорее всего, пожертвовали в угоду каких-то определенных геополитических интересов. Впрочем, определенные интересы эти Понятно, это нефть, это захват ресурсов, это захват путей транспортировки нефти и газа, и, соответственно, все то, что обеспечивает мировое господство определенных держав. Христиане в этой ситуации оказались слабым звеном, никому не нужным. С самого начала конфликта и в Ираке, и в Сирии христиане не брали оружие в руки, они не участвовали в этих событиях, старались сохранять верность своим властям, как обычно и учат тому владыки и иерархи христианских церквей уже много веков. На Востоке христиане стараются жить в мире с мусульманами по заповеди Христовой, жить в мире со своими соседями. И вот сегодня им не дают жить. И вот те гонения, с которыми сталкивается христианский мир на Ближнем Востоке, они, может быть, сравнимы, на мой взгляд, с гонениями, 40-летним гонением на веру, которое было в Сасанидской империи, если вы помните, во времена персидского царя Шаха, огнепоклонника Сабура II или Шапура II по другой традиции, как раз тогда погиб вот патриарх мученический нашей церкви Востока, это Мар Симеон Барсабая. Мар Симеон Барсабая, а по-русски Мар Симеон Барсабая, потому что с этим именем он зашел в святки Русской Православной Церкви. И вот такие же гонения, которые вот в те времена унесли 250 тысяч жизней христиан, после чего, например, наша церковь очень часто называется церковью мучеников, вот с этими гонениями мы потом сталкивались несколько раз во время своей истории, и в другой раз это было во времена Тамерлана, и в последний раз вот это произошло, это буквально то, что происходило в Ираке, и те страшные события, которые происходят в Ираке и в Сирии, это летом прошлого года, когда практически произошла чистка, этническая чистка всего христианского населения, они были изгнаны из древнего города Мосул, это, напомню, это на другом берегу Тигра, напротив библейской Ниневии, там, где проповедовал пророк Иона, и там, где ниневитяне покаялись и обратились к Богу, постились, и, значит, были прощены, и город этот был сохранен, в память чего до сих пор в нашей церкви есть, например, трехдневный строгий пост так называемого прошения ниневитян. И вот сегодняшними с этими детьми Ниневии сегодня поступили очень жестоко, около 100 тысяч христиан были вынуждены бежать из Мосула. Около 170 тысяч вынуждены были покинуть соседнюю Ниневийскую равнину. Гонениям подвергаются не только христиане, но и представители некоторых течений ислама. Например, мусульмане-шииты, они также подверглись гонениям. Их обвинили в том, что они являются отступниками от ислама. И если христиан, например, дома христиан и их имущество метят, это практически как это происходило в нацистской Германии, когда звезды Давида рисовали, то, соответственно, сейчас в городе Мосуле на имущество христиан пишется арабская буква «Нун», с которой начинается имя Насрани, то есть Назарей, то есть христианин, а вот буква «Ра» арабская означает «Рафидит», то есть отверженный, отступник, это на дома шиитов. И также гонением подверглась конфессия, которая не относится к христианам. Жесточайшим гонением подверглись иракские езиды, это район Синджара, а также северная часть Ниневийской равнины, которых просто уничтожают, поскольку если христианам есть какая-то, допускается какая-то пощада, поскольку христиане и иудеи в понятиях вот этих ярых приверженцев ислама являются как бы людьми Писания, то езиды для них это просто представители какой-то совершенно чуждой религии, которую нужно уничтожать. Что особенно обидно и больно, что на территории Сирии на самом деле в создании этого халифата принимают участие главным образом не граждане, собственно, Сирии или не граждане Ирака. Они составляют меньшинство вот среди этих отрядов боевиков. Там можно встретить кого угодно, даже и не только из стран Европы, не только граждан Франции, Англии, которые отправляются туда, но и граждане Афганистана и Пакистана, и наши граждане, к сожалению, и граждане Грузии, и Казахстана туда попадают. И вот эти люди, они приходят в чужую страну, к людям, которые мирно жили между собой, и начинают строить какое-то совершенно непонятное государство, которое на самом деле не существовало в истории, потому что арабский халифат, который существовал и достиг огромного развития в первые 150 лет своего существования, он держался на сотрудничестве всех религий, прежде всего сотрудничестве с мусульман, с христианами, с иудеями, и это дало тогда огромный цивилизационный толчок, и действительно тогда греческая культура, она во многом была перенесена теми же сирийцами, передана арабам, а арабы в дальнейшем через Испанию, это все попало к европейцам. То есть то, что сегодня нам представляют в качестве исламского халифата, это нонсенс, это какой-то сатанинский проект, потому что когда мусульмане пришли в тот же Египет, они не уничтожали ни христианские церкви, ни стоявшие до этого постройки фараоновской эпохи. И когда уничтожили город Нимрод, например, в Ираке совершенно недавно под предлогом того, что это языческие памятники наподобие того, как это происходило со статуями Будды в Афганистане, уничтожается культура, уничтожается цивилизация, они пытаются управлять людьми, которых практически превратили, довели до состояния биороботов, или, если вспомнить Чингиза Айтматова, который у нас был в моде в свое время, у нас практически мы имеем дело с самыми настоящими манкуртами, которые слепо выполняют приказы и уничтожают основу мировой цивилизации, и что нам более всего обидно как христианам, христиане просто искореняются, их вырывают из своей родной почвы, потому что все-таки нам надо признать, что Господь наш крестился в Иордании, а не в Миссисипи, не в водах Миссури или где-нибудь на Рейне или на Сене, потому что это места дорогие всем христианам, и это святая земля, она тоже там находится, и это, в принципе, Ирак, это, например, это Месопотамия, там по Библии находился Эдемский сад, и все это, оно является достоянием практически всей нашей мировой цивилизации и культуры, поэтому все прогрессивные люди и люди доброй воли, и действительно верующие люди, это касается и христиан, и мусульман, которые тоже возмущены происходящим, не меньше, чем христиане, потому что они тоже страдают. Но мусульмане, как правило, у них есть свои государства, они служат в армии, конечно, и христиане тоже служат, но ситуация с христианами намного сложнее, потому что очень часто они представляют собой не только религиозное меньшинство, но они являются еще также этнически как бы представителями коренных народов. В частности, в Ираке, например, основная масса христиан является этническими ассирийцами, которые принадлежат к нескольким таким субэтническим группам. Есть халдеи, есть так называемые сирийцы, есть, собственно, ассирийцы. В Сирии несколько другая ситуация. Там, во-первых, процент христиан намного больше. Когда государство это создавалось в 20-е годы прошлого столетия, там 50% было христиан, сейчас около 10-12%, и к ним вот сирийский режим относился весьма благосклонно, они имели практически равные права с остальными гражданами, и отношения между представителями мусульманской религии и христианской в Сирии, они, можно сказать, что это образец. И вот сейчас вот в эту страну, которая была моделью такого мирного сосуществования двух религий, так же, как в свое время и был Ирак при Саддаме Хусейне, вторгается совершенно чужая, какая-то непонятная, озверевшая масса, не имеющая своих корней. Они приходят туда, селятся, зачастую вызывают свои семьи, жен, детей, и говорят, что это халифат, это наша земля. То есть для них не существует государство уже национальное, для них не существует территория, и этот халифат мыслится ими не только в пределах Ирака и Сирии. Напомню, государство раньше называлось «Исламское государство Ирака и Леванта», или также его назвали «Ирака и Сирии», а в прошлом году они официально переименовались в «Исламское государство». То есть официальное название – это организация, Исламское государство. И границы этого государства будут определяться оружием этого государства, то есть тем, какие территории они смогут отхватить. А в их планах на самом деле создание мирового халифата, потому что вся карта мира у них расчерчена, поделена на соответствующие вилаеты, и они считают, что сегодня они воюют, например, там в Сирии, завтра они могут прийти к нам на Кавказ, могут прийти в Таджикистан, в Узбекистан, Казахстан, на Среднюю Азию, куда угодно. Вначале в те регионы, в которых представлены мусульмане в большом числе, а в дальнейшем они считают, что весь мир должен покориться их воле, потому что мир в их понятии делится как бы на мир ислама и мир неверных, и мир неверных он должен уступить в итоге миру ислама. Так считают представители крайних экстремистских течений, которые, к сожалению, они есть в нашем современном политическом исламе, с которым мы сталкиваемся, с которым мы вынуждены жить, и который имеет совершенно различные формы, от умеренных и вплоть до самых вот таких диких и агрессивных.
Отец Ролан, то, что вы сказали, очень грустно и совсем не вяжется с радостными пасхальными днями, которые мы все переживаем. Наши братья-христиане в Сирии наверняка празднуют Пасху, или там несколько другой календарь?
Вы знаете, там празднуют Пасху, и, как правило, христиане Сирии — это антиохийский патриархат, а также сироправославные, так называемые христиане. Они все празднуют в основном по старому стилю календаря, то есть вместе с русской церковью и вместе со многими церквями в православном мире, которые сохранили старый стиль календаря, не перешли на новый. То есть именно в эти дни, но, конечно, это Пасха омрачена, и во многих странах мира мы давно уже не справляем так широко и так красиво, как это справлялось в свое время, когда в праздновании Пасхи в той же Сирии, например, принимают участие не только христиане, но и мусульмане. И это обычное явление. Я помню, когда я еще жил и работал какое-то время в Ираке, я видел, когда после службы, особенно после вечерней службы, приходили женщины-мусульманки, арабки, которые говорили: «Батюшка, нам можно войти помолиться? Заходите, пожалуйста», потому что у них есть глубокое уважение. Вы знаете, что в том же Коране, например, Дева Мария, есть две главы Корана, которые посвящены практически ей. И более того, на самом деле, многие христиане в Сирии и в Ираке, они потомки тех христиан, которые когда-то были обращены в ислам, перешли в него, но, тем не менее, сохранили память о своем происхождении, очень часто о праздниках своих, и продолжают их справлять. Например, на родине Саддама Хусейна, в Бедже, в Ираке, до сих пор жители вот родной деревни Саддама Хусейна, когда пекут лепешки в печи, они сперва рисуют, изображают на них знак креста. Когда этих людей спрашивают, почему вы так делаете, они отвечают: мы не знаем, но наши отцы и деды, они делали так. И это все передается. И, соответственно, передаются и традиции доброго отношения и толерантности. Потому что я помню, в 88 году стоило, например, сесть в такси в Багдаде и поехать куда-то. Вот очень часто там первое впечатление было, у таксистов были своего рода иконы. Потом ты, когда внимательно присматривался, ты понимал, что это не православная икона не какая-то, а оказывается, это у шиитов изображение, почитаемое ими имама Али. И когда иногда мы спрашивали советские тогда специалисты: а вы суннит или шиит, вы мусульманин или христианин, все иракцы отвечали однозначно и однотипно: нету разницы. У них было такое выражение. А сегодня вот Ирак поделен на конфессии, это практически министерство поделено, страна поделена, постоянно какие-то вопросы решают. И то же самое хотят устроить в Сирии, чтобы был бы межрелигиозный конфликт. Не получается одно, не мытьем, так катанием. И вот сейчас придумали вот эту организацию ИГИЛ, потому что она выскочила. Вот как кое-кто из табакерки, не хочу напоминать, вот вдруг появилась эта организация, вроде бы она выросла из так называемой Аль-Каиды. Мы прекрасно знаем, что такое Аль-Каида, как она возникла, как эту организацию взращивали, ее афганское прошлое, все слышали про Бен Ладена. А теперь появилась еще одна, еще более такой страшный вариант организации. Нужно будет, когда эта организация отработает свое, ее тоже как-нибудь прикроют и создадут что-то еще новое, еще более сатанинское, еще более дьявольское. Хотя страшнее, что можно представить. В прошлом году, например, в 2014 году людей гнали практически боссами, отнимали у женщин всех украшения, деньги, потому что люди были представлены... стояли перед такой альтернативой. Точнее, выходов было на самом деле несколько. Первое – это отказ от своей веры, что вообще на это восточные христиане, поверьте мне, они так воспитаны, что очень глубоко и очень серьезно относятся к своей религии, даже ставят религию выше своих этнических корней. Просто для нормального человека, который воспитывался в христианской среде, это нонсенс, отказаться от своей веры, признать это стыд и огромный позор. Второе, это платить так называемые налог джизью на христиан, которые в последний раз платили, наверное, в средние века, да, и который никогда не был таким страшным и таким тяжелым, как сейчас вот это исламское государство пытается требовать у людей. И, в-третьих, это значит просто уйти. Уйти вот без ничего, чуть ли не босиком. И вот страшный случай, который произошел в прошлом году, там много страшных историй происходило. Рассказывали, например, о двух женщинах, старухах, которых забыли в спешке, и женщины спрятались в городе Бартелла, это на юге Ниневийской равнины, и 7 месяцев там буквально боялись выходить из дома, какие-то припасы у них были, все, как-то они выживали. Но самая страшная история произошла с семьей маленькой девочки, которую зовут Кристина. Вот когда родители убегали, покидали эту территорию, подошел игиловец. Он разрешил им уехать родителям, забрал у них все богатство, и когда они уходили, он увидел, что есть маленькая девочка, 3-летняя. Такая симпатичная девчонка, вот европейского типа. Он просто забрал эту девочку у родителей. Родители стояли на коленях, умоляли его вернуть дочь, но он не вернул. Он сказал, если вы сейчас не оставите ее и уйдете, я вначале убью ее на ваших глазах, потом убью вас обоих. И эти родители ушли. Вы представьте, вот с каким сердцем теперь будет жить мать этого ребенка, и родители этого, и о судьбе этой девочки до сих пор ничего не известно. Мы, конечно, все молятся о спасении ее души и тела, и мы не знаем, этот ребенок вообще останется живой или нет, потому что вы знаете, что сейчас творится, что раньше невозможно было представить, если 100 лет тому назад, во время османского геноцида, значит, убивали женщин и детей, и люди теряли своих детей, иногда даже отдавали детей в чужие семьи, и много было и сирот, и находились добрые мусульмане тоже, которые спасли этих детей и вырастили, то сегодня самое страшное, что мы можем представить с этой девочкой, что произойдет, если, например, ее тело просто пойдет на какие-то органы, как это часто происходит. И вот таких историй очень и очень много. Христиане, они, знаете, на Ближнем Востоке, они очень сильно надеются на Россию, они высоко ценят позицию ее президента, потому что Россия на сегодняшний день, она снова предстает в их сознании в качестве защитницы христиан, как это было на Балканах 100 лет тому назад и 150 лет тому назад, когда боролись против турецкого ига, как это было в 1914-1915 году, когда русская армия стояла, Кавказский фронт, он располагался от Персии, от практически от границ нынешнего Ирака и вплоть до нынешнего Карса, который входил тогда в состав России, и до Батума в Грузии. И вот даже тогда, когда Россия находилась рядом, практически врагам удалось уничтожить 2/3 вот нашего народа. Вот моего дедушку, например, спасли русские казаки, потому что когда они шли на соединение в сторону русских войск, вот, и со всех сторон, значит, их окружали враждебные курдские племена, которых сагитировали против армян и против ассирийцев, и вот у нас в нашей деревне, от которой мы происходим в горах Турции, был человек, который, ну, немного знал русский язык. Он, видимо, приезжал в Россию на заработки. И вот моему деду было тогда 8 лет. И вот он рассказывает, они увидели на вершине горы Это был казачий разъезд, передовые казачьи разъезды. Потом мы уже по истории узнали, что это был отряд казаков генерала Чернозубова. Это уже мы узнали в 60-е и 70-е годы, когда стали выходить книги, все это печататься. И вот неясно было, это турки ли, курды ли, или это уже вышли навстречу русским войскам. И что делали русские в этот момент казаки? Они брали вот винтовки, вот эти Мосина, поднимали их вот так, и знамение креста рисовали в воздухе. И так поняли, что все это уже русские, это можно идти к ним навстречу. Вот даже в той ситуации, значит, тем не менее, мы потеряли две трети нашего народа. А сейчас вы представьте ситуацию. Наши границы практически, это уже даже не границы Советского Союза. Нам навязан практически конфликт, в котором рядом в соседней, в братской славянской стране, которую даже язык не поворачивается назвать, что это чужая страна. Потому что я, например, до сих пор считаю, что это все наша огромная, большая родина. И в то же время идет уничтожение христиан, которые надеются, конечно, на Россию, но Россия конкретно сейчас может помочь только гуманитарной помощью, может помочь добрым отношениям. Вот в прошлом году мы ездили, в составе делегации был ИППО, Императорского православного палестинского общества. Мы 23 октября привезли самолетом МЧС 40 тонн гуманитарного груза из России для беженцев, как раз из Мосула, из Ниневийской равнины. И такая же помощь постоянно оказывается ИППО в Сирии. Надо сказать, что помощь гуманитарная, которая посылается из России, помощи ППО, она в два адресата сразу идет. Она в равной степени 50% мусульманам и 50% христианам. Через патриарха антиохийского и через верховного муфтия Сирии. То есть всеми силами Россия старается помогать, но самое главное это политическая позиция России, чем она дорога, что она не позволяет, она не сдает ту же Сирию, она не разрешает сделать с ней то, что было сделано совершенно несколько лет тому назад по отношению к Ливии. То есть именно эта твердая позиция, она позволила, во-первых, не дать американцам возможность под предлогом нахождения химического оружия в Сирии там совершить агрессию. Слава богу, эта агрессия не произошла. Слава богу, Сирия держится. Слава богу, есть надежда на сохранение христианского присутствия там, потому что не все уезжают, не все хотят бросить родину, хотя огромное количество беженцев, граждан Сирии находится везде, и в соседнем Ливане, и даже в Россию некоторые попадают и в Турцию, и в Европу. Но вот это все, что можно сказать.
Благодарю диакона Роланда Беджамова за столь подробный рассказ. Слушать его было тяжело, но нам нужно знать правду о том, что происходит в Сирии. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии был член Императорского православного палестинского общества, диакон Ассирийской церкви Востока Роланд Беджамов и редактор Илья Сергеев.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!